Добрый день, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда». Ижевск. Мы приветствуем всех, кто нас сейчас слушает, кто настроился на волну 107.6 FM в студии Марины Мерлачева. И сегодня у нас достаточно такая горячая тема. Я думаю, что она, как сказать, вызовет отклик у многих, кто нас сейчас слушает. Мы сегодня решили поговорить о том, легко ли найти работу людям после 50 лет. И у нас сегодня в студии Алексей Моров, бизнес-тренер и психолог, и Ольга Уракова, женщина, которая легко меняет работу и профессию, несмотря на свой возраст. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, друзья, и хочется, чтобы вы тоже дозвонились, как-то высказались. Нам интересно узнать, насколько вы сталкивались с теми ситуациями, когда искали работу, или ваши друзья искали работу после 50, или легко ли это сделать сейчас, и как вы предполагаете, что нас ждет в будущем, когда пенсионную реформу примут. Поэтому наш номер телефона 94 50 94, наш вайбер 8-912-007-0806. Мы ждем ваших звонков. Ну, начнем, наверное, все-таки с истории. Вот у нас сегодня Ольга, которая, ну, знаете, очень сложно сказать, что вы собираетесь на пенсию, потому что прекрасно выглядите. И вот насколько вам сейчас, как сказать, пришлось легко ли изменить свою жизнь, найти новую работу? Вообще немножко расскажите про себя. 8 раз вы это уже сделали, у вас просто уже большой опыт получается.
Да, вы сказали про мой возраст, он уже такой, знаете, достаточно предпенсионный, мне 54 года.
Ну, вот. А как вы вообще отнеслись к тому, что сейчас пенсионный возраст увеличит, и вы, в общем-то, когда пойдете на пенсию?
Вы знаете, я согласно со словами нашего президента, я отношусь отрицательно к повышению пенсионного возраста, но...
В смысле отрицательно? Вы не поддерживаете это?
Повышение пенсионного возраста я не поддерживаю на данном этапе, потому что еще до сих пор не прошли все согласования и до сих пор нет не выработанной единой схемы. Поэтому...
Ну, вообще, саму идею.
Нет, реформа, безусловно, она уже возникла, и она должна будет проводиться, но в каком виде и как.
Вот мы нет, ну а ваше идем. Личное отношение? Вы за или против?
Я за, конечно, я за, потому что даже вот тот первоначальный расклад, когда планируется повышение пенсии, то это как бы уже меня радует. И то, что повышение пенсионного возраста, ну, если честно, да, то возраст 63 года для женщины – это ну, не такой смертельно убийственный возраст, как многие относятся. Вот даже из личного примера, да, мне 54 года. Да, действительно, я уже должна была бы сидеть на своем месте, крепко держаться за свое кресло, получать удовольствие от работы, не получать, давать ли какой-то результат. Мне самое главное, надо было бы удержаться год или, ну, может быть, два, как сейчас планируется. Но как бы я не тот человек, мне интересно, я активна, я полна идей, и поэтому я резко ну, сменила свой род деятельности.
Ну, вот сейчас так позитивно у нас такая нотка идет, да, как легко в 54 года сменить да. род деятельности. А вообще, вы же устраивались на работу? Вот что вы слышали, какие отзывы, как реагировали на вас работодатель, например?
Вы знаете, вот сейчас, вспоминая вот то последнее собеседование при смене работы, я обратила внимание, что никто и ни разу не задал мне вопрос о моем возрасте. Значит, я так понимаю, что работодателю не важен был мой возраст, ему важны какие-то другие компетенции.
Угу. Хорошо. Ну, у нас, кстати, наша Ксения Вахрушева, наш редактор, решила устроиться на работу и, в общем-то, попыталась дозвониться до работодателя. Вот давайте послушаем, что ей сказали по поводу возраста.
Хорошо.
Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню по объявлению.
Кем?
Бухгалтер.
Нам не совсем бухгалтер нужен, нам нужен менеджер на выписку документов.
Да, хорошо, я поняла. Только единственное, вот. Скажите, вот у меня возраст 49 лет.
Угу. Ну, там не только с бумагами нужно будет работать, там общение с покупателями, то есть консультация по продукции.
Ну, вы вот в таком возрасте принимаете, на работу возьмете?
Ну, если честно, не приветствуется.
И что мне теперь делать?
Что делать? Ну, вы можете резюме отправить, мы посмотрим.
Хорошо. А как долго ответ нужно будет ждать?
Ну, в течение 2-3 дней.
Хорошо.
Вы высылаете резюме, я высылаю коммерческому директору, коммерческий директор принимает решение.
Вот такая небольшая зарисовка. Я еще раз представлю. Алексей Моров у нас сегодня в студии также. Вот, Алексей, как вы считаете, какие все-таки трудности ожидают людей? Вот, может быть, действительно у Ольги такая позитивная история, да, потому что она относится так к жизни. А вот что ожидает большинство, значит, людей?
Да, спасибо большое, Марина, за вопрос. То есть, ну, во-первых, Ольга, мое восхищение, безусловно, всей вашей историей, вот этой легкостью, с которой вы что-то в жизни меняете, меняете работу на работу, сфер деятельности, это все замечательно, и ваша история прекрасна, и самое прекрасное в этой истории – это ее уникальность. То есть, надо понимать, что вокруг нас десятки тысяч и сотни тысяч, и миллионы людей, которых коснется пенсионная реформа, и далеко не у всех из них есть тот уровень адаптивности, который есть у вас. Надо понимать, что поколение пенсионеров – это во многом поколение людей, сформировавшихся при советской трудовой системе, когда высоко ценилась единственная запись в трудовой книжке, когда высоко ценились трудовые династии, когда единственное место работы было почетным. И для людей, которые уже состоялись как взрослые, успешные специалисты в этой системе, никогда не было необходимости, никогда востребованным навыком не было способность что-то в жизни поменять. Например, радикально сменить сферу занятости. К сожалению, мы говорим о том, что успешные примеры трудоустроенных пенсионеров, они в основном связаны с людьми с уникальной способностью как раз-таки менять что-то, с высоким уровнем решительности, с риском, со способностью принимать риск. А большинство людей все-таки в этом уважаемом возрасте, они склонны принимать гораздо менее рисковые решения. Им хочется уже больше покоя, комфорта, уважения, стабильности, предсказуемости на рабочем месте. А, к сожалению, когда мы говорим о трудоустройстве в современном бизнес-обществе, конечно, совершенно не об этом должна идти речь.
Да-да-да, конечно, Ольга, вы прям подключаетесь, можете спорить с Алексеем, потому что здесь такая площадка. Еще просто напомню наш номер телефона 94-50-94. Вот, друзья, хочется услышать ваше мнение, что вы думаете по поводу того, насколько легко или сложно будет найти работу, и вообще, почему работодатели, кстати, не работают с возрастными уже работниками. В общем, подключайтесь, нам тоже хочется это слышать. Да, Ольга?
Да, вы знаете, я прослушала монолог Ксении Вахрушевой, которой 49 лет, о том, что ей 49 лет, я из диалога, из монолога услышала 3 или 4 раза. То есть это слышит работодатель. Это то, что он получил первоначальную информацию.
То есть неуверенность какая-то, да?
Конечно,
или что?
У нее самой неуверенность. То есть прежде чем идти устраиваться на работу, ну, вы хотя бы элементарно поставьте себя на место работодателя, да? Но вы проиграете какую-то ролевую игру. А что ты можешь предложить работодателю? А что, чем ты владеешь? Просто, вот, ну, просто проиграй ролевую
игру.
Хорошо,
ну а почему правда вот работодатели, вот если говорить, ну человек там заявляет о себе, ну а почему правда вот вы как работодатель даже не работаете с этими людьми?
Давайте я так скажу, вот я как работодатель, потому что я выступаю вот у нас не только в качестве там психолога, условно, тренера, я нормальный предприниматель, у которого своя компания. Я скажу, на самом деле соглашусь со словами Ольги, мне абсолютно все равно, сколько лет моему работнику. Вот мне все равно. Любой работник, который в состоянии приносить пользу моему бизнесу, зарабатывать мне деньги, любой такой работник востребован. Проблема в том, что среди возрастных людей не так много тех, кто в принципе готов воспринять ментальность работодателя, то есть мою ментальность, в формулировках «я готов принять любого, кто будет зарабатывать мне деньги». То есть само понимание того, что ты должен свою зарплату отработать своему работодателю, это особое мышление, которое сформировалось у людей, но все-таки пропитанных определенной бизнес-идеологией. Это люди, которые воспитаны в рыночных ценностях, то есть несколько более позднего этапа. У нас поколение более возрастное, оно все-таки воспитано в ценностях предыдущей социально-экономической формации. И они мыслят категориями заработной платы. И мышление «работодатель обязан мне платить, у меня есть права», это все классно, конечно. Но мне бы хотелось, чтобы мой сотрудник гораздо лучше понимал, что единственные деньги, которые он может получить в компании, это те деньги, которые он в компанию заработал.
Да-да-да, друзья, очень интересно, сейчас накал идет. Подождите, у нас просто сейчас небольшая пауза. Друзья, еще раз напомню, телефон 94-50-94. Ждем ваших комментариев. Пожалуйста, дозванивайтесь. Встретимся через 2 минутки.
Реклама. Купил землю, построил дом, а воду не провел. Пробурим скважину на воду и обустроим под ключ. В своем доме должна быть своя вода. Звоните 8-952-499-22.
«Комсомольская правда» представляет второй ижевский забег в ползунках «Карапузы на старт». 4 августа 350 маленьких шустриков устроят соревнования на скорость. Всей семьей приходите на праздник и поддержите будущих чемпионов. Ждем вас 4 августа с 9:00 во Дворце детского юношеского творчества по адресу улица Кирова, 17.
Партнер проекта «Детский квартал Аист» ИП Маликова Наталья Петровна. Партнер проекта «Центр детского здоровья Чунга-Чанга». ООО «Чунга-Чанга».
Организатор ООО «Фирма Арива». Сроки проведения с 11 июня по 4 августа 2018 года. Подробная информация на сайте ish.kp.ru. Без возрастных ограничений.
Алло, привет. Какие планы на вечер? Может, погуляем? Не, готовить не хочу. На ужин закажем чего-нибудь вкусненькое на еде.
Да, еда. Доставка вкусного. Лучшее предложение от 48 заведений города на одном сайте. da-еда.ру.
ИП Власова Анастасия Сергеевна. УГРН ИП 314-184-009-3017.
Рекламная служба. Радио «Комсомольская правда», Ижевск. Телефон 90-20-20. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, друзья. Еще раз напомню наш номер телефона 94-50-94. Мы сегодня говорим о том, легко ли найти работу людям после 50. В студии Алексей Моров, бизнес-тренер и психолог. И Ольга Уракова, женщина, которая легко меняет работу. И, в общем-то, вы хотели что-то сказать? Вот мы перед тем, как... Хорошо. Скажете или мне?
Да, конечно, да. Я скажу, я просто выслушала Алексея, у меня вот появились вот некоторые зацепки. Вот Алексей говорит, да, что как бы вот население, вот люди, которые сейчас 50 там, и более лет, они как бы привыкли жить при том времени, когда было все гарантировано, заработная плата была официальная, там место, там соцпакет, там и все как положено. Но извините, уже после этого времени мы пережили 90-е, и люди имели возможность как-то перестроиться, и если они хотят зарабатывать, то возможности у всех были одинаковые, я считаю. Просто, наверное, какое-то желание должно быть заработать деньги. Ведь, по большому счету, главная цель, когда мы устраиваемся на работу, и мы работаем, это мы обеспечиваем свое финансовое благополучие, благополучие своей семьи, правильно я говорю?
То есть я просто, давайте, знаете, хотела добавить, что вот эта пенсионная реформа, она будет сильнее, чем кризис, например, 90-х, переработает
надо
с мировоззрением.
Надо четко понимать, вот мы смешиваем некоторые вещи, например, о том, можно ли нормально устроиться после там 50-60. Да можно, конечно. Никто не говорит, что нельзя. Можно, если ты готов работать и своему работодателю зарабатывать. Конечно, если ты 40 лет своего стажа сидел благополучно, получал зарплату, пользовался соцгарантиями, ты никому не нужен. И никакая пенсионная реформа там, есть она, нет ее, она тебе не поможет. Ты не нужен работодателю. Но на самом деле, вот мы с вами помним о чем. Мы говорим о повышении пенсионного возраста. Это несколько отличный вопрос от возможности трудоустроиться в 50+. То есть представим себе, женщина активная, социальная, профессиональная, она в 60 лет может устроиться на работу. Может, конечно, может. Но раньше она получала бы зарплату и пенсию, а теперь будет получать только зарплату. Мне хочется, чтобы мы очень четко это поняли. То, что человек может трудоустроиться, это прекрасно. Но мы говорим о том, что даже тот, кто может трудоустроиться, недополучит пенсию. Мы говорим о триллионном ударе по населению и о том, как к этому удару население в состоянии адаптироваться. И вот, возвращаясь к нашему очаровательному примеру с женщиной 49 лет. Я просто расскажу то, что, может быть, многие наши радиослушатели не знают. Минтруд выдвинул инициативу уголовно или административно, неважно на самом деле, преследовать работодателей за увольнение сотрудников в возрасте старше 50 лет. То есть все аналитики рынка труда уже сказали, чем это закончится. Теперь всех будут увольнять в 49. То есть работодатель, особенно бизнес-работодатель, он хочет иметь ресурс, который позволяет ему управлять своими кадрами. Он хочет иметь возможность уволить сотрудника, который работает недостаточно хорошо. И если теперь тебе не дадут уволить сотрудника в возрасте 50 лет, ты будешь увольнять его в 49.
Слушай, ну как-то ведь все равно можно, вы же говорили о том, что
конечно, можно, а дальше все будут работать на договорах возмездного оказания услуг. И все. И на самом деле просто люди должны быть к этому готовы, что вероятнее всего, в отличие от только потери пенсии на протяжении нескольких лет, они теперь еще и лишатся очень многих гарантий и социальной защиты, предусмотренной трудовым законодательством, может быть, в последние десятилетия своей работы.
Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем также, что нам хотят сказать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, слушаем вас.
Меня зовут Екатерина, я хотела бы такую позитивную весть, может быть, сказать.
Да.
Когда уже ведут вот этот пенсионный возраст, когда мы переживем 10 лет постепенно, вот, да, вот это до 63 лет, когда будут уходить на пенсию, я думаю, что потом уже сформируется какой-то рынок занятости определенный для этих людей. Все равно, когда есть спрос, есть и предложение. Когда будет много таких людей, нуждающихся в работе, появится для них какая-то особенная работа.
То есть вы верите в то, что там... Ну да, сейчас уже Алексей приостервется прокомментировать, а вам сколько лет?
Мне 26.
26, прекрасно.
Катерина, да, давайте. Ну, во-первых, вы молоды, у вас целая куча жизни впереди.
Даже неизвестно, что вообще там,
да,
будет с пенсионной
реформой. Будет ли там пенсия вообще? Да, вот, смотрите,
спасибо.
Катерина, вы употребляете тезис о том, что будто бы есть рынок труда, готовый вместить массу людей. Мне бы хотелось в этом смысле немножечко приоткрыть глаза многим радиослушателям. Нет этого рынка труда. То есть рынок человеческого труда вообще с каждым годом сокращается. Он сокращается за счет ввода технологий автоматизации, роботизации. За нас многое делают программы. Вот самый простой пример. Появление 1С вообще, в принципе, как программного комплекса, да, примерно вдвое сузило рынок бухгалтеров по стране. То же самое происходит в других профессиях. Чем мощнее и умнее компьютеры, тем меньше мест для людей. И мы с вами понимаем, что вот в этот сужающийся рынок труда вы сейчас предлагаете запихнуть еще несколько миллионов человек. Там и существующим-то людям места нет. А вот эти еще несколько миллионов, они приведут к тому, что и без того невысокие доходы, которые у нас могут получить люди, будут размываться. И вместо повышения трудовых доходов мы получим их понижение. Есть только один работодатель, который готов принять всех, потому что ему не нужна прибыль. Это государство. То есть раньше у нас вот сейчас, допустим, в республике 60% рынка труда – это бюджетники. То есть 60% людей сидят так или иначе на зарплатах из бюджета. Их работодатель не хочет зарабатывать. Основная цель государства как работодателя – это сохранение социальной стабильности. Вот социальную стабильность государство сохраняет хорошо. Но государство самой пенсионной реформой расписывается в том, что деньги у него кончились. Вот теперь вот этот халявный работодатель, который был готов взять всех и платить деньги даже тем, кто не в состоянии работать, вот этот работодатель признается: «Все, у меня деньги кончились». А все остальные работодатели – это бизнес. И они будут говорить: «Ты заработал 3 рубля, и 1 рубль из этих 3 я тебе готов отдать. А если ты не заработал 3 рубля, стой под забором с протянутой рукой». Вот это будущее, к которому надо уже настраивать мозг.
Ну, это да. Вот просто сейчас мы послушаем. У нас есть еще досье «Радио КП» как раз по поводу того, какую работу ищут и вообще, скажем так, как распределяется у нас рынок труда для соискателей 50-60 лет. Давайте послушаем эти данные, а потом продолжим.
Досье комсомолки.
По данным сайта HeadHunter, за последние полгода соискатели нашего региона в возрасте 50-60 лет разместили 2408 резюме. Преимущественно в этом возрасте работу ищут мужчины. Самыми взрослыми сферами в Удмуртии считаются производство – 15%, транспорт – 9% и бухгалтерия – 8%. 39% соискателей 50-60 лет хотят устроиться на работу с зарплатой от 20 до 35 тысяч рублей. 22% претендуют на оклад в 35 25-50 тысяч рублей. Ключевые навыки, которые чаще всего указывают жители Удмуртии 50-60 лет – знание компьютера, организаторские способности, умение вести переговоры. Что касается возрастной группы старше 60 лет, то из них большая часть также мужчины. Желаемая зарплата соискателей старше 60 лет – от 20 до 40 тысяч рублей. Именно такой размер оклада отметили в своих резюме 37%. Самые востребованные профессии – производство, административный персонал и безопасность.
Досье комсомолки.
Это то, что сейчас у нас, в общем-то, на рынке происходит. Ну вот, по крайней мере, какие потребности есть и куда можно вообще обратиться?
Ну, на самом деле, посмотрите, насколько предсказуемы наши люди старшего возраста. Да, любой человек из рынка скажет, что самая востребованная позиция на рынке всегда была, есть и останется. Продавец. Да, нужны агенты активных продаж, нужны продавцы-консультанты, нужны страховые агенты, то есть все те люди, которые выходят и осуществляют личные продажи. Но проблема в том, что у нас, у населения, очень низок профессиональный навык осуществления личной продажи. То есть, с одной стороны, нет профессиональных навыков, а с другой стороны, мешает ментальность, которая всегда говорила нам о том, что продавать это что-то низкое, стрёмное, там, недостойное. И мы сталкиваемся с тем, что основная позиция, которую хочет получить рынок, а основная позиция рынка какая? Продавай. Да, рынок держится на продажах. И вот эту основную позицию старшее поколение не готово заполнить.
Да, да, вы знаете, еще пришло у нас тоже сообщение, полностью согласна с гостем, да, мне 48 лет, экономист, работаю в бюджете, постоянная оптимизация, уже сейчас трудно найти работу, а здоровье уже подводит. Вот, кстати, мне, знаете, хотела вас спросить, у вас ведь есть ваши ровесницы, друзья, да, готовы ли они точно так же учиться, вот как вы, как-то себя перенастраиваете, вот вы сказали, много искать в интернете.
Да, вы знаете, Марин, если честно, да, то я не буду лукавить, их не так много, тех
ну,
людей,
сколько?
Тех моих друзей.
Вы единственная, наверное?
Нет, я не единственная, но, может быть, ну, пара максимум из всего моего круга друзей, это те люди, которые, они точно так же не помнят свой возраст, будем так говорить. Работодатель не спрашивает об возрасте. То есть это люди, которые ну, реально они полезны бизнесу. И то есть работодатель видит, что этот человек, придя в его компанию, он принесет результат,
да, потому и
что
таких, он идет и таких два идеями. На сотню.
Два
да.
На
вот
сотню,
это
да.
Ключевое, понимаете, но, два на сотню.
Вот. Вот понимаете, Алексей, но меня, я не знаю, может быть, я не права, но меня всегда вот это удивляло. А что мешает?
Вот я вот что сидеть. Мешает? Вот давайте да. Спросим, что мешает действительно вот эти вопросы решать. Мы после перерыва об этом поговорим, у нас и пауза.
Федеральная сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Более 3000 видов анализов. Мировые стандарты качества. Только у нас акция «Твоя биохимия». 8 главных показателей здоровья. Всего за 190 рублей. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Защитное покрытие «Раптор». Придумано в Англии. Используется во всем мире с 2005 года. Надежно, экономично и долговечно. Сверхпрочное покрытие «Раптор» прекрасно защищает от воздействия агрессивной среды любой автомобиль, от огромного внедорожника до малолитражки. Избавит от царапин и сколов. Придаст новый облик вашему автомобилю. Выбирайте «Раптор». Защита вашей машины. Полная информация о «Рапторе», свойствах и сферах его применения на сайте gravitex.ru.
Для чего нужен лецитин и зачем его принимать? Лецитин восполняет дефицит необходимых человеческому организму фосфолипидов, а также жирных кислот омега-3, омега-6, омега-9 и улучшает работу печени, мозга и нервной системы. Компания Ubix Farm производит наш лецитин – комплекс фосфолипидов, выведенных из подсолнечника. Принимая наш лецитин в порошке, вы сможете ощутить знакомый с детства вкус жареных семечек. Спрашивайте наш лецитин в аптеках вашего города. БАД не является лекарством.
Каким должен быть идеальный семейный отдых? Загородный пляж, музыка и возможность найти занятия по душе для каждого члена семьи. 4 августа. Радиостанция «Комсомольская правда» и партнер мероприятия, производитель садовой техники компания «Алко» приглашают всех на фестиваль семейной рыбалки. Регистрируйся на сайте fish.kp.ru и выиграй федеральный приз фестиваля. Сертификат на покупку садовой техники. Подробности о партнере на aldifisco.com/ru.
Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
Радио «Комсомольская правда».
Половина первого в Москве, в студии Максим Добролюбов. Здравствуйте, все самое важное за две минуты. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя Главного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, обвиняет в получении взяток. 17 июля Лефортовский суд столицы арестовал его до 12 сентября. По версии следователей, деньги он взял, чтобы помочь освобождению арестованных по делу воров в законе Шакро Молодого. Движение по Ярославскому шоссе в районе подмосковного города Пушкино полностью заблокировано. Причина – крупная авария. Самосвал там снес пешеходный мост. Пострадал водитель грузовика. Он тяжело ранен. ДТП случилось на 31-м километре дороги М8 Холмогоры. Затор вырос в обе стороны. Сейчас в самом Пушкине тоже транспортный коллапс, как и на Ярославке. Заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу после падения с водных лыж. Его должны выписать уже сегодня. Такую информацию распространила мать дрессировщика Татьяна Запашная. Она пояснила, что артист оказался в больнице, поскольку нахлебался воды из подмосковной реки во время падения. По словам Запашной, артиста выпишут в ближайшее время. Ранее сообщал, что Аскольда Запашного экстренно госпитализировали в одну из московских больниц якобы с панкреатитом. Британские исследователи провели оценку качества интернет-соединения по всему миру. Они выявили 50 стран с самым быстрым широкополосным интернетом. На первом месте по скорости соединения оказался Сингапур. Также среди лидеров Швеция, Дания, Норвегия, Румыния и Бельгия. Россия заняла 47-е место в рейтинге. При этом исследователи отметили, что только за этот год средняя скорость интернета в мире выросла на четверть. И назвали этот показатель прекрасным результатом. Все подробности, как всегда, найдете на нашем сайте. Его адрес в интернете kp.ru. Сейчас плюс 23 в Москве. Завтра в российской столице до плюс 30 днем. Малооблачно, без осадков. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Максим Добролюбов, служба информации радиостанции «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы снова в эфире, дорогие друзья. У нас сегодня такой интересный очень эфир. Много споров, много обсуждений. И еще раз напомню, что наша тема — легко ли найти работу после 50 лет. И, в общем-то, всех нас это ждет. И так или иначе, вот на что вы рассчитываете сами? Как вы собираетесь справляться с этой темой? Обучаться или искать новую какую-то профессию? Я напомню, что Алексей Моров у нас сегодня в гостях. Это бизнес-тренер, психолог. И Ольга Уракова. У нас еще девушка к нам дозвонилась. Давайте послушаем, что скажет наша дорогая уважаемая слушательница. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да.
Вот было озвучено о том, что сейчас самая большая сфера, так скажем, предложения занятости, да, это торговля. Вот. Но я считаю, что многие забывают, какая особенность у людей не пожилого, а вот такого предпенсионного возраста, да. Они уже много пережили. Я считаю, что они очень мудрые и стрессоустойчивые. И зря говорят то, что вот продавцы. Если, я думаю, посадить их в какой-нибудь кабинет, обучить, ну, каким-то основным азам, что нужно делать, да, как типовой менеджер, допустим. Я считаю, получился неплохой бы сотрудник. Вот так.
Кто-нибудь хочет что-нибудь ответить?
Да, я готова ответить. Вот меня зацепила, конечно, фраза «посадить в кабинет, обучить». Потому что как сейчас даже вот в западных, ну, даже не сейчас, а вообще в западных компаниях исторически вообще никаких кабинетов в торговых организациях не было. И генеральный руководитель, он приезжал и точно так же с сотрудниками сидел на ящиках.
Ну, я складе, к тому, что, видите, как сказали, что наоборот, да, уже у людей, да, взрослых, у них очень много навыков тоже для того, да, чтобы, видите,
давайте,
в этой профессии...
Видите, вот... Катерина сама себе противоречит. Она говорит, у них есть много навыков, но давайте посадим их в кабинет, обучим, запрем в четырех стенах, и пусть они бумажки перекладывают. Так сразу вопрос, у них есть навыки или нет? Если это мудрые люди, профессиональные коммуникаторы, пусть идут и продают, они так больше денег заработают, больше пользы бизнесу.
Я считаю, что отличные бы руководители каких-то отделов не очень больших получились бы, над молодежью.
Вот здесь как раз интересный, да, вопрос, насколько есть возможность у взрослых уже людей, да, устроиться именно на руководящую должность, потому что конкуренция огромная. Вот вы как предполагаете? Приходит человек в 55 лет и говорит, я хочу быть руководителем, и масса людей, которые там...
Вот давайте Катерину спросим. Да. Катерина, вот вы молодой сотрудник, 26 лет. Кем вы работаете?
Ну, я на заводе работаю в данный момент.
Вы на заводе работаете. Угу. Так, и сколько лет вашему руководителю?
Ну, 40.
Так, а вот теперь представьте, пришел бы человек, которому 55. Насколько вам было бы комфортно с ним взаимодействовать?
Ну, конкретно мне было бы очень комфортно, потому что я не противник какого-то там старшего поколения. Но другим, я считаю, может быть и тяжело.
Вот. А почему тяжело? В чем тяжело? В чем, например, вы видите разницу между 40-летним руководителем и 55-летним? В чем есть плюсы, а в чем есть минусы?
Вот по себе могу сказать, 40-летний руководитель, он не всегда сдержан, он может как-то прикрикнуть, как-то сказать не то слово. Можно было бы промолчать, например. Я тоже же работник, все-таки не дурак, тоже смотрит на свои ошибки и все такое. А вот такой молодой руководитель, он, так сказать, не очень мудрый.
То есть мудростью будем брать.
То есть, подождите, Катерина, в вашем понимании мудрость руководителя – это сдерживаться для того, чтобы сотрудника не обидеть, да?
Не сдерживаться, а мудрость – это не сдерживание, это терпение и направление в нужную сторону.
Так, и какое-то. Почему же в 40 лет мы не можем этого делать, направлять? И так, вот я руководитель 40 лет.
Ну, да. Возможно, руководитель хороший, да, но вот на меня не очень впался, извините, возможно.
Все хорошо, да. То есть здесь вопрос, опять же, видите, мы на самом деле не о возрасте сейчас говорим. Мы говорим о каком-то наборе профессиональных компетенций. То есть профессиональные коммуникации, анализ ситуации на работе. Это можно уметь или не уметь, что в 40, что в 55. А вот человек в 55, он может не понимать, например, ваши увлечения, типа периодически включать мобильный телефон и залипать в соцсетях.
Вот человек... Ой, я уверяю вас, все они уже все это понимают. У меня маме уже 55, она просто рада вот новому смартфону, вот этому гаджету с огромным экраном, только готова там сидеть.
Вот, вы знаете, большинство из нас очень любят подменять статистику каким-то личным, ярким, эмоционально окрашенным примером. Вот нобелевский лауреат Канеман, он как раз об этом все свои книги написал. О том, что для нас единственный ярко окрашенный пример важнее, чем статистика.
Вот как сейчас Ольгу, да, мы смотрим, вот да, получается, вот... что такой опыт вроде... Вроде бы,
вот видите, то есть Ольга, она такая прекрасная, у нее все сбылось, она трудоустроена, она востребована, она возраста не чувствует, люди вокруг тоже не чувствуют, у всех все хорошо. Но потом мы задаем вопрос Ольге же по статистике. А вот из сотен людей, которых вы знаете, там, и условно из сотни ваших ровесников, сколько таких, как вы? Она говорит, ну вот я максимум могу назвать 2%. То есть вот мы получаем, условно, Ольгу и ее двух подруг на сотню. Да, это 3% людей, которые адекватно адаптируются под требования времени. А 97% это те, кому грозит что? Безработица и протянутая рука.
Хорошо, спасибо большое, Екатерина, да, за звонок. Я надеюсь, что еще кто-то дозвонится, успеет до конца нашей программы. Вот по поводу трудоустройства у нас была история, как наш редактор устраивался, да, женщина 49 лет, грубо говоря. Есть еще также история о том, как 52-летний мужчина устраивался на работу. Давайте послушаем.
Алло, здравствуйте. Я по поводу работы сверхсборщика. Хотелось бы узнать, какие у вас требования здесь.
У нас там не слесарь-сборщик, у нас, грубо говоря, там слесарь просто на станках. То есть мы не собираем ничего, мы просто гнем и так далее.
Понятно. А то, что мне 52 года, вы можете рассмотреть мою вакансию?
Да, конечно.
Ага, то есть можно прям туда подъехать и с вами напрямую пообщаться, да?
Да.
Ага, до скольки вы работаете?
Мы работаем с 8.
Угу. Ладно, хорошо, я тогда подъеду, наверное, сегодня-завтра.
Да, давайте.
Спасибо.
Вот результат, да, что мужчину устраивают, а вот женщину... Я, знаете, просто подумала о том, все-таки уже под конец, может быть, поговорим о том, все-таки в каком направлении сейчас развиваться, что делать для того, чтобы не оказаться вот в ситуации, когда большая безработица, вот как сейчас уже можно готовить себя, как можно настраиваться, вообще, как себя подготовить к пенсии, вот, как вы считаете?
Да, можно я?
Да, конечно, конечно.
Да, мне очень понравилось то, что сказала Екатерина. Там было очень много таких полезных слов сказано именно о том, что почему бы женщинам после 50 лет не пойти в продажи. То есть они имеют какой-то опыт общения, у них есть коммуникации. Вот.
А ну, что такое? Ну, просто сейчас представил, что если все пойдут в продажи, так там тоже, наверное,
ну,
не всех будет ждать.
Знаете, там сейчас рынок, он развивается, и поэтому я считаю, что эта профессия для женщин после 50 лет, она очень востребованная, и поэтому я думаю, что почему бы нет, и не попробовать. Потому что, смотрите, я просто про себя еще немножко скажу, что у меня два профильных образования торговых, я проработала в розничной торговле, управляла гипермаркетами, группой гипермаркетов, управляющей была. Вот. И на всех этапах мы занимались обучением продавцов активным продажам. То есть это не бояться выходить на контакт с покупателем, потому что первое, что это страх получить отказ. То есть вот это вообще является очень таким, знаете, сдерживающим фактором, когда человек, вот он, ну, он просто вот на каком-то, знаете, вот прям страхе, физиологическом страхе, он боится выйти на контакт. А вдруг сейчас откажут? То я думаю, что вот как раз вот женщины после 50 лет, они более гибкие в этом, они более приспособлены, они более коммуникабельны.
И опыт отказов у них на несколько десятилетий.
Да.
Вот. Мне бы хотелось, чтобы у наших радиослушателей не сложилось впечатление, что мы всех агитируем идти в продажи. Да, это, безусловно, не так. Но очень важный момент, вот условно, Катерина нам звонит и говорит, давайте, надо бы переобучить. Вот мне хочется, чтобы слушатели поняли, никто не будет этих пенсионеров и предпенсионеров переобучать. Это не надо никому, кроме их самих. И вот если у человека есть понимание того, что он должен сам себя подготовить к, ну, достойному существованию в пожилом возрасте, не надеясь на государство, не надеясь на пенсионную систему. Мы видим, как эта система год за годом нас обманывает и обманет еще не раз. Не надо ни на что надеяться, надо самому идти, переобучиться, осваивать новые актуальные навыки.
А вот какие, как вы считаете, какие профессии будут востребованы вот через несколько лет?
Знаете,
просто я вот так думаю, даже у нас также был записан небольшой комментарий Фарида Гарипова, он сказал, что не принимают людей старше 30 лет, это IT-компания, да, в сфере информационных технологий. Вот какой рынок вообще, скажем так, труда для уже пожилых?
Давайте, вот говоря о сфере информационных технологий, я прекрасно понимаю, что у работодателей айтишников есть ощущение, что человек в возрасте 40+, вероятнее всего, ну, уже просто медленнее обучается, он где-то мог отстать. Но я сам работал в этой сфере много лет, и я знаю, что существует масса высококвалифицированных специалистов в возрасте 40+. И я абсолютно убежден, что если человек имеет базовую, фундаментальную подготовку по математике, он сможет себя прокачать для того, чтобы стать, может быть, не высококвалифицированным, да, но хотя бы джуниор-разработчиком, рынку и такие тоже нужны. И я думаю, что как раз вот с этой историей повышения пенсионного возраста мы перестанем джуниор и синьор как-то привязывать к возрасту. То есть мы поймем, что это уровень квалификации, а не возраста, и запросто может быть такое, что синьор-разработчик будет 25 лет, а под ним будет находиться джуниор 55 лет. Это нормально, если человек обладает достаточными способностями, и если он готов переобучаться. То есть ряд моих знакомых, например, сейчас, уехав за границу, в эмигрантском сообществе ищут работу. Это большая проблема, да, где найти работу в стране чужого языка, например. И многим этим людям прямо на бирже труда предлагают учиться на программистов. Чудовищный дефицит позиций программистов. Примерно такой же, как позиции продавцов. Да, можешь быть программистом, учись на программиста. Не можешь быть программистом, учись на продавца. Но это не два варианта. А еще всегда есть рынки, допустим, безусловно, рынок домашней работы. Гувернанты, няни, воспитатели. Вот то, куда традиционно нужны мудрые, опытные люди.
Мы сейчас все про женщин как-то, мне кажется.
Почему?
Ну,
подождите.
Про гувернанты.
Давайте, гувернанты всегда было, вот, ну, в царской России, например, всегда была мужская профессия. Да, то есть это...
Кстати, вот да, как-то сейчас образ действительно раньше
это
мужчина,
педагог,
а сейчас...
Это педагог мультиинструменталист. То есть педагог, который способен ребенка научить физике, математике, химии, истории, биологии, показать ему окружающий мир. Это на самом деле очень большая ниша. Очень большая ниша для самозанятости, в которую, конечно, люди придут. Дальше давайте, вот работа с телом, физиотерапия, массаж, бьюти-индустрия, да, ноготочки, реснички, волосы, правильно. Всем этим можно заниматься независимо от возраста. Вот, здесь надо четко понимать, да, есть быстро развивающиеся индустрии, где все меняется очень быстро, типа IT, и человеку 50+, действительно сложно там иногда догонять вот эти изменяющиеся технологические тренды. Но, простите меня, мускулатура человеческой спины не менялось. Слушай, несколько десятков тысяч лет.
Сколько нам тоже учиться-то, сколько еще нужно
надо
на
надо учиться.
Это?
Я еще раз говорю, очень важно, чтобы люди поняли, надо учиться,
надо
а то будет нечего кушать.
Учиться, учиться и учиться. У нас, кстати, уже время. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Можно бесконечно просто на эту тему разговаривать. Спасибо, что пришли. И спасибо, кто нас слушал. Завтра встречаемся в 13:05. До свидания.